Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, еже при святем князе Владимире мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях твоих утверди, лишенные крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Воспоминания о революции 1917 года Михаила Юрьевича Родионова. Михаил Юрьевич, скажите несколько слов о себе, когда и где вы родились, и где вы учились, и о вашей деятельности до 17-го года.
После?
До 17-го года, просто несколько слов скажите о себе.
Я родился в Симбирске. Там кончил гимназию. Очень хорошие воспоминания. Должен сказать, гимназия была провинциальные, но очень милые люди и хорошие учителя. Потом я кончил университет в Петербурге по юридическому факультету. Меня хотели оставить при... университете для научной деятельности. Это предлагал и уговаривал меня такой профессор Петрожицкий, который был очень крупной фигурой. Но я не остался. И потом отбывал повинность конной гвардии. И несмотря на то, что ко мне относились очень хорошо, тоже не остался. Тогда начал... Мой отец умер давно, в 1902 году. Это был, несомненно, выдающийся человек, который сыграл бы известную роль в этой трагической судьбе России.
А чем занимался ваш отец?
Мой отец был предводителем дворянства. И один у него господин.
А где?
Какой? В Симбирской губернии.
В Симбирской губернии.
Мы были помещики Симбирской и Казанской губернии. В Казанской губернии, в Казани, был институт нашего имени. Институт благородных девиц, Родионовский институт. Ну вот.
А в каком году вы родились?
А?
В каком году
это
вы родились?
Это я вам предпочитаю не говорить.
Ну, скажите.
Не нужно. И потом начал заниматься после отбытия повинности вот общественными делами. Начал заниматься. Когда грянула война, и я оказался, должен был воевать. Хотя не готовился, как вы видите, к военной карьере. На войне я попал в Ахтырский гусарский полк, который я совершенно не знал. Как вы знаете, Ахтырский гусарский полк заслужил огромную славу. И я очень горжусь, что я все-таки в этом полку прослужил. Когда после того, как Калидин, который командовал этой дивизией, был ранен и потом получил корпус, на его место назначен был генерал Маннерхайм, который раньше командовал отдельной гвардейской бригады, с которой он вышел на войну, Варшавской гвардейской бригады. С Маннерхаймом я очень скоро познакомился, и я был назначен в конце 15-го года, да, в распоряжении начальника дивизии от Ахтырского полка.
Ахтырского полка.
От Ахтырского полка. И с этого времени мои отношения с Маннерхаймом были прекрасны. Могу рассказать случай, очень характерный для Маннерхайма. Вскоре после моего назначения как офицер для поручений к начальнику дивизии, он мне дал какое-то поручение. Я исполнил это поручение и докладывал ему. Он остался очень недоволен и просто на меня накричал. Так накричал, он был очень вспыльчив, что я думал потом, что же мне делать. И ушел в свою комнату размышлять, не подать ли мне рапорт о возвращении в полк, ибо я не понравился, не по вкусу был начальнику дивизии. Во время этих размышлений стучат в дверь. Входит Маннерхайм и мне, протягивая руку, говорит: «Давайте мириться и пойдемте гулять». С этого времени наши отношения были безоблачными. И эти хорошие отношения продолжались до его смерти. Ну вот я расскажу вам случай. Или, вернее сказать, начну с того, что мы с Маннерхаймом вдвоем уехали в отпуск в Петербург. Я, чтобы повидать своих, он, чтобы повеселиться, в январе 1917 года. Настроения у нас были превосходные. Мы были убеждены, что война весна уже кончится. Маленькое усилие, и все кончено. Настроения в войсках были прекрасные, вооружение было превосходное, снарядов больше было больше, чем нужно. Еда была изумительной, ничего не было рационализировано, и Россия жила в общем, роскошь. Приехавши в Петербург, настроение сразу изменилось. Мы увидели там маразм. Считалось, что война проиграна, что мы накануне революции, и это вызвало ужасно тяжелое впечатление. Но то, что произошло, всем известно. Я сейчас этого никак не буду касаться. Это другая тема.
Скажите, а все-таки где вы были вот во время февральской революции? В конце февраля вы были у себя в полку опять, да?
Нет, нет, я был, я в январе приехал в Петербург.
Да.
И там пробовал этот момент.
Ага, так что вы остались там во время революции?
Да, да, до конца февраля.
Ага.
Это было в конце января, приехал и остался там до конца февраля.
Да.
Так что это произошло при мне. И я должен сказать то же самое, и этот период, этот момент был очень несимпатичен. Пришлось получать от Думы разрешение на жительство, на какие-то документы. И вот тут я видел многих, которые не должны были носить красный бант, были с красным бантом. Ну вот, потом, когда я вернулся из отпуска, настроение в дивизии, даже у нас, было очень неважным. После довольно бурного периода, потом все-таки это успокоилось. И вот вскоре генерал Маннерхайм меня вызывает и мне говорит, что мы штаб дивизии, и я настаиваю, чтобы вы приняли председательство комитета, который тогда образовался. Маннерхайм мне сказал, я знаю, что вы, конечно, против этого, ибо по принципиальному основанию, и, конечно, то, что это, конечно, будет вам, будет нелегко. Но ничего не поделаешь, вы единственный человек, который может сохранить достоинство офицера и его престиж, потому что у нас офицеры прекрасные военные, но совершенно не осведомлены в политических делах. Вы единственный у нас, который может ответить на все нужные вопросы. И я принял эту должность.
Это значит дивизионный комитет? Комитет,
да.
Дивизии?
Комитет, да. Это комитет, дивизионный комитет. Ну вот. Расскажу один самый, может быть, самый выдающийся случай. Это был в августе месяце. Маннерхайм получил тогда корпус, в который входил кавалерийский корпус, в который входил и 12-я кавалерийская дивизия, тоже наша, и потом 3-я кавалерийская дивизия, который командовал Бескупский.
Генерал Бескупский?
Генерал Бескупский. Вот Маннерхайм меня часто звал к себе завтракать, и раз как-то мне позвонил и пригласил завтракать, что нужно переговорить. Я к нему приехал, и он мне сказал следующие вещи. Во-первых, сюда приезжал какой-то офицер из ставки. У меня долго вертелся. Я старался выяснить, что ему хочется сказать, и что-то не договаривай. Но он ничего не договорил. Так что мне только впечатление, что что-то может быть готовится, но что и когда, неизвестно. Второй вопрос – это по поводу нашего нового командующего армии, 9-й армии, генерала Черемисина, который, как он мне сказал, вы, конечно, знаете, что он ставленник Совета рабочих и солдатских депутатов. Он левый генерал и распространяет свою теорию о свободной дисциплине. Он должен быть в скором времени у нас. И, конечно, этот вопрос он затронет полностью. Поэтому я хотел бы, чтобы вы взяли на себя организацию ответа, потому что я в это вмешиваться не хочу. И, по правде сказать, не имею данных по-настоящему ответить. К тому же теперь в ходу нижние чины, а не высшие. И я решил следующее. У нас был один в 3-й кавалерийской дивизии, один вольноопределяющийся из адвокатов. Хорошо говорящий, хорошо подготовленным, и я решил его выступить в ответ на речь генерала Черемисова, когда он будет у нас. Мы с ним подготовили ответ, и когда приехал через несколько дней генерал Черемисов, его встретил с рапортом генерал Маннерхайм. Это было в районе, там, где был штаб 12-й кавалерийской дивизии. Он сейчас же быстро вскочил на маленький балкон и с этого балкона начал говорить речь как раз о свободной дисциплине. После его речи были выстроены, конечно, и представители комитетов двух дивизий, которые это слушали. А потом выступил, значит, тот представитель, который я выбрал, то есть этот адвокат, вольноопределяющийся. И он так наклал этому генералу, просто выражался очень резко, что это есть безумие и глупость. Окружающие военные, насколько я помню, был генерал, дежурный генерал армии Кильчевский, который в ужасе ко мне повернулся и говорит: куда он попал? Какой позор! Конечно, генерал Черемисов не остался доволен этим приемом и воображал, и не без некоторых оснований, что все-таки Маннерхай тут при чем-то. Поэтому он вскоре Маннерхайм потерял свою должность. На следующий день я поехал в штаб дивизии, штаб армии по нашим дивизионным делам. Я был принят генералом, и во время нашего разговора я заметил, что он постоянно брал трубку телефонную. И по отдельным словам, которые до меня долетали, вопрос не касался каких-нибудь стратегических вопросов, а касался какого-то другого вопроса, который я так и не уловил. Выходя, меня окружили чины штаба, и мне сказали: вы знаете, какое известие? Корнилов объявил себя диктатором. И там в Ставке происходит что-то такое нам неясное. Это меня, конечно, очень взволновало. Я сейчас же сел в автомобиль и поехал к нам. Проезжаем мимо штаба 12-й кавалерийской дивизии. Я зашел спросить радиотелеграфистов, приняли ли они какую-нибудь интересную телеграмму. Они мне сказали, что ничего не приняли. По-видимому, они проспали. Я спросил, где генерал Маннерхайм, мне сказали, что он в Ахтырском полку, и там какое-то идет веселье. Я туда пошел сейчас же и вызвал Маннерхайм и сказал ему то, что случилось. Маннерхайм подумал и сказал: что же делать? Нужно пойти арестовать и генерала, командующий армией, и комитет армейской, то что они все красные.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
А кто был командующий армией тогда, вы помните?
Черемисинов.
Ах, Черемисинов он и был.
Да. Он был командующий 9-й армии. Да. Недавно назначенный. Я сказал, что я того же мнения, то есть, скорее, того же желаю, но не могу этого советовать. Потому что если в дивизии сохранилась дисциплина, то она только внешняя. Традиционные. Много осталось хороших офицеров, унтер-офицеров, а по существу они на это не пойдут. И мы будем арестованы по дороге. Монахан сказал: пожалуй, вы правы. Я сейчас же соберу начальников отдельных частей. Собрал начальников отдельных частей, которые все подтвердили, что это так, что нельзя рисковать. Потому что настроение слишком возбужденное. И решено было, наоборот, как можно, если возможно, пройти спокойно эти дни, раз мы не знаем, чем мы можем помочь. И так мы заранее не были предупреждены, мы ничего не могли подготовить, поэтому самое лучшее не вмешиваться в эту кашу, а достигнуть того, чтобы этот очень критический момент прошел без крови. И что это настроение было повышено, и уже можно видеть было из того, что было, как было решено, начальник штаба должен был прочесть все телеграммы, которые он получил. Он начал с телеграммы генерала Корнилова. Его остановили сейчас же. Как вы читаете нам телеграмму генерала Корнилова, а телеграмму Керенского, где он обзывает определенно Корнилова врагом и предателем революции, вы пропустили? Начальник штаба сказал, что он ничего не пропустил, но что он прочитал в порядке получения телеграмм. Телеграмма Корнилова к нам дошла раньше, а телеграмма Керенского потом. Вот на этом закончилось самый трудный период этого дня, а потом были дня три в очень тяжелом состоянии, потому что настроение было настолько повышено, что одно какое-нибудь неправильное слово могло вызвать кровь. К счастью, этого не произошло, и выступление генерала Корнилова в нашем районе не имело печального результата. Вот все, что я по этому поводу мог сказать.
Вы не могли бы немного тогда сказать о деятельности этого дивизионного комитета, как-нибудь охарактеризовать его, поскольку вы были председателем?
Да. Ну, я вам скажу, что мы вообще в нашей дивизии, следуя, я бы сказал, примеру нашего начальника дивизии, решили поддерживать престиж офицеров, а что бы то ни стало. Могу вам сказать, как держался самый начальник дивизии. Он был генерал свиты Его Величества. И, несмотря на то, что же государя не было, он погон с вензелем Н-2 не снимал.
Это генерал Маннерхайм.
Маннерхайм. И то же самое своих эксельбантов. И это не только роняло его авторитет, а наоборот усиливало его престиж. Он гулял ведь с этими вагонами, и все вытягивались, когда он проходил. Вот мы то же самое решили, что поддержать престиж офицера. Одно из главных условий, может быть, казалось бы, поверхностным, но важным, это то, что мы решили не подавать в руки нижним чинам. У нас в армии это не было принято, что офицер подавал руку нижним чинам. Если мы начали сейчас подавать руку, они приняли за слабость. Они... И по этому случаю мы руки не подавали. Когда был назначен другой начальник дивизии, уже в июле, кажется, когда Маннерхайм получил корпус, генерал Юзефович, хороший генерал и хороший человек, и серьезный человек. Он был начальником штаба дикой дивизии великого князя Александра Михайловича Санчо. Я его знал раньше. Когда он приехал, он сейчас же меня вызвал и сказал, что генерал Маннерхайм, покидая дивизию, издавая ему дивизию, сказал, что чтобы я, то есть вот новый начальник дивизии, советовался со мной по всем политическим делам дивизии, что он может на меня вполне рассчитывать. Он меня вызвал, как я говорил, и спросил о разных условиях жизни дивизии, и спросил именно этот вопрос. Вы подаете руку нижним чинам? Я говорю, нет.
То есть, спросите, это касалось только членов комитета во время заседания или вообще?
Вообще.
Вообще.
Вообще. Да. А тем более во время комитета, да. Потому что это комитетчики сидели, которые некоторое время сидели вместе. Да. Я сказал, что нет. И просил, конечно, генерала то же самое не подавать руки, потому что он тогда поставил бы нас, офицеров, в очень трудное положение. Он, конечно, сказал, что это не будет. К сожалению, маленькая, сам не лады, в Драгунском полку вызвали тот факт, что он, когда пришли к нему комитетчики по этому поводу, он сейчас им подал руку. Он нас так привык подчиняться новым условиям жизни, что ему казалось это вполне естественно. Ну вот, я вот ничего могу сказать.
Скажите, а как потом разворачивались события вот после неудавшейся попытки выступления генерала Корнилова и до Октябрьского переворота?
У нас в личной дивизии никаких особых фактов не было. Только чувствовал, что все сознавали, что мы идем куда-то неизвестно. Что некоторые выправления дисциплины, которые почувствовалось, не только у нас, где уж эта дисциплина сохранялась, но в особенности в пехотных полках, где разложение было в полном ходу, вдруг с назначением Корнилова получилась какая-то остановка этого разложения, может быть, даже больше. А потом только оно продолжалось идти ускоренным темпом. Вот все, что я могу сказать. Да. Я несколько раз бывал на заседаниях армейского комитета по приглашению и видел примеры ужасного падения, как вам сказать, достоинства командующего состава. Все преклонялись при требовании левых элементов.
А где вас застал вас Октябрьский переворот?
А?
Октябрьский переворот, где вас застал?
Октябрьский переворот меня застал в Одессе.
А вы тогда уже не были на фронте?
Нет, это я был уже не на фронте.
Да.
Мы постепенно, разлагаясь в нашу часть, постепенно со какими-то остатками, главным образом, канцелярии и других нормально якобы дивизий, мы оказались в Одессе, куда я пригласил моего брата и мою сестру меня навестить. И там они приехали, и произошел переворот Октябрьский, так что мы были отрезаны от наших центральных губерний. Угу. Действительно интересно.
Теперь я хочу попросить рассказать вас очень интересный и исторически важный случай, о котором вы мне в личном порядке говорили, по поводу плана генерала Маннергейма во время гражданской войны ударить по Ленинграду и помочь добровольческой армии.
Да. Я после того, как я уже попал в эмиграцию, я 3 раза ездил в Гельсингфорс по нашим имущественным делам. И там я, конечно, постоянно видел генерала Маннергейма. Проводил с ним целые вечера, вспоминая Россию и ее трагическую судьбу. Генерал Маннергейм мне всегда говорил, что я не могу не любить Россию. Не могу ли не любить Россию, потому что я там пробыл самые счастливые годы моей жизни, служа в русской императорской армии. Я сознаю, что нам нужно сохранить самостоятельность Финляндии. Я не могу идти против этого. Но я не сомневаюсь, что отношения между Россией и Финляндией должны быть самыми близкими, что Финляндия войдет в орбиты грандиозной России. Это для меня совершенно несомненно. И я бы хотел как-нибудь содействовать этим счастливым будущим отношениям. И вот он мне тут и рассказал об одном своем проекте. Он собирался, кажется, это было еще в июле месяце, выступить против красных.
Это в июле месяце 18-го года?
19-го года. Он решил выступить с теми силами, которые у него были, в тыл Красной армии. Он мне сказал, что он располагал приблизительно 200 тысяч хорошо подготовленных людей из собственной финляндской армии и из Шуцкора, который с ним воевал во время гражданской войны в Финляндии и который полностью им подчинился.
Простите, в то время генерал Маннерхайм был главнокомандующим финской армией, нет?
Нет, он никакого должности в этот момент не занимал. Он только мог быть президентом или ничто. Он президентом в это время не был. Но все военные элементы страны, все ему, безусловно, подчинялись. Дело в том, что в это время президентом был Свинхухут. Определенный противник России. Поэтому для того, чтобы решиться на такой акт выступления против Советской России, нужно ему было убрать Свинхухуда.
Свинхуху?
Свинхухуда. Убрать с президентства. Потому что он бы не допустил этого акта. А для того, чтобы убрать Свинхухуда с его поста, нужно сделать было кудета. А для этого ему нужно было выпустить обращение к финляндскому народу о том, что будущее России сохранит ее самостоятельность. Для того, чтобы это можно было бы сделать, ему нужно было сговориться с Сазоновым, который представлял всю эмигрантскую Россию и все организации эмигрантские. Он представлял как министр иностранных дел.
Он представлял, по-моему, тогда и добровольческую армию, ведь?
Ну правда? Да, все организации. Да. Все добровольческие армии. Да. И для этой цели Маннерхайм поехал в Париж. Так как он лично не знал Сазонова, он просил сообщить Сазонову, что он здесь по этому чрезвычайно важному делу. То есть о выступлении его генерала Маннерхайма против Советской России. И просил Шебеку сказать, что он бы не хотел, чтобы об его пребывании в Париже знал бы финляндский представитель. Потому что он был представитель враждебной национальной России партии. Ему пришлось долго ждать. И он уже собирался ехать, как он вдруг получил приглашение на завтрак к Сазонову. Завтрак был в том же посольстве, которое он хорошо знал. Публики было много. И, к его удивлению, среди публики был и представитель Финляндии. Он удивился, но он решил плюнуть на это. И дождаться разговора решительного с Сазоновым. Этого разговора так и не было. Сазонов простился с Маннерхаймом, а тот уехал в Финляндию. Тем самым кончилось, несомненно, грандиозное предприятие, которое решила бы судьбу Красной Армии. Мы уже на фронте имели пленных, которые нам говорили, что в Москве паника. Если в этот момент ударил Маннерхайм со своими 200 тысячами финлянцев, от Красной Армии бы ничего не осталось.
Да, это очень интересный эпизод. Спасибо.
Я буду очень рад, что это
будет. Спасибо большое.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Thank you.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Будучи на Соловках, где в свое время приняли мученическую кончину множество православных христиан, святейший патриарх Кирилл, в частности, сказал: «Да хранит Господь обитель сию, страну нашу, народ наш от любых поползновений вернуться к тем самым псевдоидеалам, которые служили основанием безумной власти для того, чтобы уничтожать ни в чем не повинных людей. Молитвами святых новомучеников и исповедников Церкви Русской Да хранит Господь державу российскую и народ наш. Аминь. Это достаточно четкое послание о том, что Церковь чтит своих мучеников, а вот их мучителей не чтит. Эти слова прозвучали несколько дней спустя после освящения, тут это слово надо брать в кавычки, памятника Сталина на территории завода Великих Луках. Что до освящения памятника, то само мероприятие выглядело не столько сталинистским, сколько пародийным и абсурдистским. Во времена, когда памятниками Сталину была покрыта вся страна, в страшном сне товарищам Бабурину, Красильникову и другим ответственным товарищам не пришло бы в голову призвать представителя реакционного духовенства окропить святой водой памятник генералиссимуса. Настоящий сталинизм той эпохи, когда вождь был еще жив, был идеологической диктатурой, причем идеология эта очень хорошо известна. Это марксизм, ленинизм, мировоззрение непримиримо атеистическое, относившееся к любой религии с острой враждебностью. Сам Сталин был в этом отношении верным продолжателем дела Ленина, вполне приверженным все тому же воинствующему атеизму. Как говорил он сам, «Подавили ли мы реакционное духовенство?» «Да, подавили. Беда только в том, что оно не вполне еще ликвидировано. Кропить его памятник святой водой значит оскорблять все, во что он верил и за что боролся. Те, кто делают это, менее всего являются верными делу Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Если бы вдруг Великие Луки в этот момент вошли красные, как в известном советском анекдоте, они могли бы обойтись с устроителями мероприятия с большой суровостью. С другой стороны, со стороны церкви, освящение памятника отступнику от нее и ее гонителю выглядит тоже какой-то злой пародией. В годы правления Сталина и с его несомненного ведома и согласия были преданы мучениям и смерти множество епископов, священников, монашествующих и благочестивых мирян, многие из которых впоследствии канонизированы церковью. В чем причина этого абсурда? Можно обратить внимание на несколько сопутствующих обстоятельств. Люди во всем мире, и Россия тут не исключение, склонны к конструированию религии под свои нужды, используя фрагменты самых разнообразных мировоззрений. У нас, как и на Западе, огромной популярностью пользуется движение New Age, которое включает в себя самые разные группы и религиозные практики. Христианские иконы мирно соседствуют со статуями индуистских божеств, григорианские хоравы из колонок звучат вперемешку с мантрами, люди сочетают умную молитву с буддийскими техниками медитации и практикуют общение с самыми разными духовными сущностями, от христианских святых или тех, кого они за них принимают, до инопланетян, прилетевших помочь человечеству в его духовном развитии. Если в традиционной религии человек стремится познать истину и изменить свою жизнь в соответствии с ней, то здесь человек ведет себя как в кафе, заказывая то сочетание блюд из меню, которое ему лично по вкусу. Вопрос об истине вообще не ставится. Религия должна помогать, решать психологические и финансовые проблемы, отвечать на тот запрос на духовность, который есть у человека, и отвечать именно так, как он хочет. New Age при этом больше ориентирован на индивидуального потребителя. Но есть и другая форма религии – конструктора, которая собирает из разнородных элементов не личные мифы, а коллективные. Мы видим в постсоветских странах, где люди конструируют свои версии национальной истории идентичности, которые подгоняют события прошлого под сегодняшние политические нужды. Часто с некоторым основанием говорят о том, что нация живет национальными мифами, которые не отражают и не могут отражать реальную историю. Их цель совершенно другая – вызывать гордость и чувство сопричастности, объединять людей вокруг значимых личностей и событий. Вернее, вокруг мифологической версии этих личностей и событий. Ричард Львиное Сердце, например, был, насколько мы можем знать из исторических свидетельств, даже для той жестокой эпохи крайне неприятным типом, далеким от кротости и великодушия. Но англичане сделали из него идеальный образ короля-рыцаря и поставили ему очень красивый памятник, абсолютно не похожий на то, как он выглядел в действительности. Французская революция была ужасающей резней, сопровождавшейся самыми отвратительными зверствами и мерзостями. Но французы, не смутясь, сделали из нее величественный эпос, про свободу, равенство и братство и снимают множество красочных фильмов и сериалов. Как заметил историк в одной из постсоветских стран, ни одно общество не может обойтись без мифа. Историки должны выступать не против мифов вообще, а против токсичных мифов. Бурное обрастание Сталина легендами, которые создают образ, имеющий мало общего с реальной исторической фигурой, процесс, можно сказать, природный. Все заметные фигуры национальной истории интегрируются в общий миф, и не страшно, что реальный Сталин так же мало похож на свой памятник, как Ричард «Львиное сердце» на свой. А включить в эту мифологическую конструкцию традиционную для страны религию просто обязательно. Так возникают легенды о православном Сталине, который посещал блаженную Матрону, приказав в 1941 году совершить облет Москвы с иконой Матери Божией и тайно от товарищей по партии творил молитву. В этом контексте несколько более понятным становится и освящение памятника Сталину. Люди выражают свое отношение не к историческому, а к мифологическому персонажу. Эти соображения, люди и их коллективы живут мифами, требовать от этих мифов строгой исторической достоверности нелепо, а можно только оценивать их с точки зрения их эффективности, понятно. В миру они даже, скорее, сами собой разумеются. Но церковь смотрит на мир иначе. Существует истина, и истина имеет значение. Существует Бог, который знает, как все было на самом деле. Бог правду знает, да не скоро скажет. Но в конце концов мы все предстанем на его суд и столкнемся с окончательной истиной о нас самих и тех решениях, которые мы принимали при жизни. В день суда любая ложь обречена рухнуть, и мы увидим это. Если мы поставили на ложь, прилепились к лжи, веровали в ложь, день суда будет для нас полной катастрофой. Бог не символ, который можно комбинировать с другими символами. Он творец и судья мира. Как он говорит Аврааму: «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен». Вера есть отношение с Богом, который знает правду, и перед лицом которого бессмысленно лгать, притворяться и сочинять. Зная, что придет день, когда мы столкнемся с истиной, мы призваны искать истины сейчас. Это не значит, что мы не можем ошибаться. Очень даже можем, мы всего лишь ограниченные, к тому же падшие люди. Но мы не можем вести себя так, будто истина не имеет значения, и мы вольны конструировать мифы по своему желанию. Кое-что мы знаем вполне достоверно. Мы знаем, что реальный исторический Сталин был жесточайшим гонителем Церкви Божией. Мы знаем имена мучеников, которые были убиты в годы его беззаконного правления. Эти мученики свои Богу и свои нам. Мы будем держаться за них.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Спасибо. Thank you.